Доставляем слово Гюльтекин Байджановне Шемили с докладом от Боэция 5-6 век к Софи Аддину Аль-Мурмауи 13 век. Две парадигмы соотношения части и целого в организации звукового пространства. Прошу вас.
Прежде чем начать доклад, мне бы хотелось обратить внимание присутствующих на две, как мне кажется, важные вещи. Первый из них касается терминологии и понятий музыкальный язык и музыкальная речь. Это не метафоры, а термины, ибо музыка, как любая другая информационная система, оперирует элементами языка. Под музыкальным языком понимается набор единиц, которые мы сейчас увидим на экране одновременно в нотных знаках и в буквенном изображении. Вот они. Эти единицы извлекаются из определенной звуковысотной системы, которую мы видим на нижнем ярусе рисунка как последовательность ступеней от самого низкого звука к самому высокому, а на верхнем ярусе как звукоряд. Мы видим буквенное обозначение звукоряда и видим, что он поделен на 4 равномерных промежутка. В данном случае это самые обычные ноты – до, ре, ми, фа, соль, ля, си. И повторение этих звуков на разных высотах. Соответственно, до, С1 – это самый нижний звук, а С5 – вот это самый высокий звук. Вот из этой звуковысотной системы можно извлечь таксономический ряд единиц. Единицей музыкального языка может быть октава, как последовательность, ну или скорее октавный звукоряд, как последовательность из семи ступеней: до, ре, ми, фа, соль, ля, си и до. Далее единицей музыкального языка может быть пентахорд. Вот мы видим последовательность из пяти ступеней от до до соль. Единицей музыкального языка может быть тетрахорд. Последовательность звуков или сумма четырех ступеней от до до фа. Здесь же может быть и трихорд, я его пропускаю, вот показываю интервал. Это наименьший интервал, но интервал как отношение двух ступеней, он может быть разного объема, скажем, от первого звука С до Г, или же от С до Д и так далее. То есть этот интервал, он может иметь разные выражения. Наконец, последняя единица и самая простая – это просто звук. Звук – это тоже единица музыкального языка. И в этом случае этот звук равен одной ступени звукоряда. Вот. И эта единица может быть любой из вот звуков, которые мы видим на экране. До, ми, соль, фа и так далее. Соответственно, под музыкальной речью понимается последовательность звуков различной высоты, которая разворачивается в реальном физическом времени и несет тот или иной постигаемый смысл. В связи со сказанным, две парадигмы части и целого, о которых заявлено в названии доклада, будут рассматриваться исключительно в плоскости музыкального языка с последующим выходом на звучащий фрагмент музыки. Почему предпочтения отдаются языку, а не музыкальной речи? В отличие от других информационных систем, например, вербального языка, музыкальный язык оперирует не знаками, а только единицами и представляет собой отношение звуков, которые актуализируются в музыкальной речи. Отсюда проистекает жесткая зависимость музыкально-речевого процесса или действия от изначально заданной системы языковых единиц и такого отношения части и целого, которое имплицитно заложено в той или иной грамматике музыкального языка. Поэтому проблема части и целого в музыке – это в первую очередь проблема музыкального языка и только потом проблема моделирования музыкальной речи. Вторая вещь, на которую мне хотелось бы обратить внимание, состоит в том, что две парадигмы соотношения части и целого не связаны исключительно с греко-византийским миром или классическим исламом, как можно было бы подумать, исходя из фигур Боэция и Сафиадина Аль-Урмави. Их действия шире, они охватывают большой промежуток времени от античности до наших дней и могут быть при ближайшем рассмотрении обнаружены в разных музыкальных феноменах Запада и Востока. Думается, что они связаны с определенными типами музыкального мышления и восходят к архитектонике сознания, о чем я скажу позже. Так, я перехожу к тексту доклада, рассматривая область языка как то, что готовится стать музыкой, но еще не является ею. И покажу самую общую схему рассуждения на эту тему. Первую парадигму соотношения части и целого можно определить как иерархическая, ибо она обнаруживает родовидовую логику упорядочивания вещей. В этом случае родовая структура как целое становится, если говорить словами Аристотеля, во-первых, тем, у чего не отсутствует ни одна из тех частей, состоя из которых она именуется целым от природы, а во-вторых, тем, что так объемлет объемлемые им вещи, что последние образуют нечто одно. Анализ иерархической парадигмы на самом разном звуковом материале показал, что, во-первых, части всегда меньше целого, и отсюда проистекает иерархический характер отношения часть-целое. Во-вторых, они сохраняют свою автономность внутри целого благодаря разъединенному и соединенному способам связи, которые обусловливают взаимно дополнительный или комплементарный характер. В-третьих, части образуют контрарные дихотомические противоположения по типу верх-низ. В-четвертых, будучи производными от целого, части не меняют своей структуры, так же, как и целое в случае приумножения или уменьшения частей не перестает оставаться суммой своих частей, а их может быть сколько угодно. Впервые иерархическое соотношение части и целого в теории музыки обосновал Клавдий Птолемей в «Гармонике», откомментированной Порфирием, а Боэций обобщил античную музыкальную мысль и представил иерархическую парадигму в ясных графических схемах, которые я предлагаю вашему вниманию. Боэций изобразил полную совершенную систему, вот мы ее видим, она на экране, в виде вертикальной расчески, каждый звук, который имеет свое название. Звуки объединены в тетрахорды, которые делят эту звуковысотную систему на три зоны. Соответственно, на тетрахорды верхних, средних и нижних звуков. Вот верхние, вот средние, а вот в самом низу нижние звуки. А между тем мы видим еще и один тетрахорд, о котором я не сказала. Это тетрахорд отделенных звуков. В отличие от тетрахорда нижних и тетрахорда средних, связанных общим звуком ми, вот он. Мы видим, как оба тетрахорда сходятся в одном звуке, имеют общую границу. Данный тетрахор, тетрахор отделенных, он не связан с предшествующим слитным способом. Между ним и предыдущим тетрахордом средних звуков явный зазор, и это указывает на раздельный способ соединения этих звуковых структур. До сих пор не ясно, как прочитывать последовательность звуков снизу вверх от самого низкого тона прослан банамена до нета верхних или наоборот. Вот в этой расшифровке представлены оба варианта. Мы видим, что в каком бы направлении ни двигались звуки, основной единицей остается тетрахордовый рот, выделенный дугообразной линией, вот как это было на предыдущем рисунке. Таким образом, целое здесь равно сумме тетрахордов, которые формируют полную совершенную систему и организованы таким образом, что каждый из них сохраняет автономное положение внутри целого и при выводе из него не меняет своей структуры, являясь основанием для мелодии и для ряда мелодий. Еще важно, что при уменьшении объема полной совершенной системы она не перестает оставаться суммой своих частей. Вот мы видим, что здесь мы ее уменьшили до 3 тетрахордов. Тем не менее, эта система предстает как сумма своих частей. Далее мы видим 2 тетрахорда. И в этом же случае целое не перестает оставаться целым по определению. Парадигма соотношения части и целого, о которой только что говорилось, была органична для теории музыки исламского мира, в частности, Абу Насра Мухаммада Аль-Фараби. Она связана с необходимостью извлечения меньших единиц из больших и обоснования таксономического ряда единиц. Аналогом древнегреческой полной совершенной системы в теории Аль-Фараби была так называемая потенциально охватывающая соединенность звуков. Вот мы ее видим здесь с левой стороны. Основной ее единицей оставался тетрахордовый рот, края которого формировали рамку и 2 опорных тона мелодии, что было органично для музыки Маверанахра и Хурасана, которую Аль-Фараби прекрасно знал и исполнял. Более того, в одном из первых трактатов о музыке на персидском языке под авторством Мухаммада Нишапури можно встретить лексему «банг», «банг», функции музыкального термина, который указывает на крайние тоны тетрахорда как на 2 его опоры, а не на сам тетрахорд и не на интервал кварты, который его объемлет. Вот когда я говорю о крайних звуках, вот скажем, звук «д», и Г. Вот это крайние звуки тетрахорда. Так вот, термин «банг» указывает именно на рамку, но он не указывает на саму последовательность звуков, то есть не указывает на тетрахордовую структуру. Проведенная реконструкция показала, что функцию родовой структуры для 12 звуковых структур Парде, перечисленных этим автором, выполняет Парде и Раст. Вот мы видим звукоряд в буквенном изображении. И в то время как другие звукоряды Нава, Ушак и Мухалиф и Раст являются ее частями, от которых в свою очередь отпочковываются другие части. Процесс ветвления не деформирует родовую структуру. Мы видим, что можно выделить нижний тетрахорд D и G, да, и мы получим Парде и Нава, совершенно не деформируя родовую структуру. От звука второго, звука ми и ля, и эй. Здесь формируется пердеюшак. И, наконец, верхний тетрахорд, он, так сказать, равнозначен мухалифе раст. Удалось также установить, что принципиально первая позиция пердей раст при перечислении названий 12 перда в трактатах о музыке на персидском и арабском языках связана с родовидовой логикой систематизации звуковых структур, ибо предпочтение, отданное раст, исходит из того факта, что именно эта звуковая структура объемлет все остальные структуры. Такое же устройство музыкального языка характерно для западноевропейских композиторов, большинства из них, скажем так. Иерархическая парадигма соотношения части и целого обнаруживается даже в выведенной из математической теории множеств сет-теории американского композитора-музыковеда Милтона Бэббита. Другими словами, вот basic set, мы видим последовательность цифр, выполняет функцию родовой структуры, из которой извлекаются единицы, в данном случае это трихорды. Вот они. И все они обозначены определенными цифрами. Эти трихорды, они также имеют соединенный, то есть слитный, связанный между собой разъединенным и слитным способом. То есть basic set в данном случае выполняет функцию родовой структуры для всех остальных структур, которые из нее и извлекаются. Далее иерархической парадигме, о которой я только что говорила, можно противопоставить второй механизм соотношения части и целого, назвав его не иерархическим. Он обосновывается тем, что, во-первых, отношение части и целого рядоположенное и взаимообратимое. Во-вторых, тем, что оно организовано не дихотомическим противоположением. В-третьих, части целого фундируют друг друга не только логически, но и онтологически. И, наконец, часть при выводе из целого приводит к уничтожению целого. Такой способ организации звукового пространства в теории музыки впервые предложил Софиадин Аль-Урмави. Вот мы видим, звуковысотная система, она совершенно другая, здесь нет тетрахордов, мы видим линию, и буква «Алиф» вот с правой стороны, она указывает на центральную точку круга, в то время как остальные буквы указывают на точки на окружности. Эта звуковысотная система дискретна, она предстает как сумма тонов, сумма одной и той же единицы. С помощью категориальной пары А-сольфар Урмави систематизировал 12 звукорядов шудут. Позднее Кутбедин Ширази переименовал их в 12 макамат. Четыре из них Урмави определил как асль, это ушак, раст, хусейни, хиджази, а восемь как фуру, как ветви. Здесь в неиерархической парадигме связь между раст, вот мы видим фрагмент звукоряда раст, вот он первый, это асль. Мы видим отношение ступеней, это от третьей по шестую. Это именно та зона, где будут происходить изменения. Между раст как основой и другими производными структурами связь осуществляется не по типу отношения рода и вида, а благодаря изменению одного или двух элементов в структуре основы. Поэтому основа и ветвь взаимообратимы. Вот мы видим, что для того, чтобы перейти в арак, для этого нужно понизить пятую ступень всего лишь на 1/4 тона. То есть соль, звук, становится соль корон, и образуется совершенно новая ладовая структура. То же самое для басалик необходимо изменение двух элементов. Вот мы здесь их видим. Понижение на четверть тона пятой ступени и повышение на четверть тона шестой ступени. Для перехода в хиджази понижение микарон, то есть на четверть тона до ми-бемоль. И также то же самое происходит с пятой ступенью. То есть какой тонкостью слуха нужно обладать, чтобы услышать понижение высот. Я могу просто сказать для тех, кто знаком с европейской музыкальной грамматикой, что отношение между двумя соседними клавишами фортепиано, белый и черный, в таком числовом выражении равны 100 центам. А вот те понижения, о которых я говорила сейчас, они равны всего лишь 25. То есть это микрохроматические интервалы, которые нужно схватить на слух и при этом еще уловить смену эмоционального состояния, которое влечет за собой этот переход. Вот здесь мы видим просто, как это происходит в таком более крупном плане. Отношение асль, раст, и фар, и ветви, арак, что это отношение связано с изменением одного звука. При этом мы не можем сказать, что ветвь меньше основы или она какая-то иная. Она рядоположна совершенно основе и взаимообратима. Вот на этой таблице мы видим имена ученых, которые следовали не иерархической парадигме вслед за Сафиуддином аль-Урмави в описании звуковых структур. И это продолжалось вплоть до XVII века, но музыкальная практика жива, и она в ней очень хорошо слышны отношения, о которых я только что говорила. И примером вот такого не иерархической парадигмы части и целого может служить иранская классическая музыка, в частности жанр дастгах. Вот я предлагаю посмотреть на это же самое отношение. Это базовая структура композиции шур, дастгах и шур. Вот мы видим основу и звукоряд, и переход от основы к ветви, он тоже связан с изменением, с повышением тона ля на четверть тона, то есть переходом ля корон в чистый звук ля. Этот тон называется изменяющимся тоном, мутагаер. Вот. И в таком случае предстает совершенно новая звуковая структура, раст. Мы, к слову сказать, шур характеризуется чувством просветленной печали, а ладраст – чувством радости. Вот я предлагаю послушать это отношение основы ветви в реальной исполнительской ситуации, как это исполняется. Вот мы сейчас услышим замечательного, уникального певца Махмуда Резу Шаджарияна и его ансамблевую группу. Они исполняют фрагмент, то есть я предлагаю послушать фрагмент композиции от 15 минуты до 18. Это именно тот самый фрагмент, где осуществляется этот переход. Сейчас попробуем. Thank you.
Перешел.
Я надеюсь, что этот переход был слышен. Да, я уже заканчиваю. Я подытожу сказанное и еще раз. На мой взгляд, вот две парадигмы соотношения части и целого, о которых я говорила, иерархическое и неиерархическое, они связаны с двумя типами музыкального мышления. И оба эти типа, если вот опираться на терминологию логико-смысловой теории, их можно назвать субстанциальным типом и процессуальным. На том основании, что мы имеем совершенно разную организацию границ музыкальной речи, в пределах которой формируется осмысленность. Ведь музыка доносит до нас смысл не только благодаря вербальному тексту, на который она распевается, а благодаря одному из способов организации звукового пространства, о котором сейчас говорилось. Вот иерархическая парадигма отношений части и целого всегда порождает так называемую музыкальную тему, идиому, да? И благодаря линейному процессу развития на основе поглощения меньших единиц большими. То есть синтезирование меньших единиц в большие. И порождают форму, исчисляемую суммой своих частей и ограниченную опоясывающей границей. А, напротив, вторая неиерархическая парадигма, она обусловливает нелинейный деривационный процесс и приводит к разомкнутой форме. Потому что единицы музыкальной речи, они рядоположены и формируют целое как сумму частей и дополнения. Это дает основание говорить о двух текстообразующих механизмах в классической музыке исламского мира, функционирующих как музыка устной традиции. Представляющие ее музыкальные жанры различны, но мне думается, что они различны не потому, что та или иная композиция исполняется арабскими музыкантами, турецкими или какими-либо другими, а потому что отношение части и целого реализуется в соответствии с определенной архитектоникой сознания, которая носит универсальный характер и обнаруживается за пределами музыки исламского мира в том числе. Спасибо за внимание.
Ну что же, коллеги, поблагодарим Гюльтекин Байджановну за очень интересный доклад и прошу задавать вопросы. Хорошо.
Юля, а вот скажите, вы сказали, что вот эта европейская, идущая от Боэция, в этом смысле европейская, иерархическая организация музыки, она обнаруживается в исламском мире.
Да.
А вот интересно, другая, не иерархическая, обнаруживается ли за пределами исламского мира? То есть вот это проникновение, оно взаимное или невзаимное?
Взаимное. Дело в том, что вот новая музыка, то, что мы называем новой музыкой, да, это скажем, последние 50 лет истории западноевропейской музыки. Новые стилевые направления в западноевропейской музыке. Образцы композиции, которые практически не поддаются анализу традиционному и описанию через те единицы, которые, вот, которые я показала в самом начале доклада. Ученые испытывают очень большие трудности, скажем, при анализе композиций израильского современного музыканта, композитора Мортона Фельдмана. Вот говорят, что невозможно. Так вот, неиерархическая парадигма, о которой я сейчас говорила, как мне кажется, она только начинает проникать в западноевропейскую культуру и проявляться вот в некоторых, так сказать, ну, как композициях, а можно даже и сказать, что и в некоторых современных композиторских школах, в частности, вот, можно говорить о том, что эти тенденции очевидны в английской современной композиторской школе. Вот. И сейчас вопрос стоит, как подобраться к анализу. Вот чем интересна эта неиерархическая парадигма и ее изучение? Тем, что она, как мне кажется, даст возможность наконец-то расколоть вот этот орешек, который сейчас достаточно проблематичен, но мне кажется, что это можно будет сделать именно увидев вот отношение части и целое и неиерархическую организацию этого отношения. Тогда мы увидим. Я не говорю о том, что вот та музыка европейская, что она в точности такая же, как та, которую мы только что услышали. Конечно же, там лексика музыкальная совершенно другая. Они пользуются другими интонациями. Так. Но принципы мышления, как мне кажется, их можно отследить, и они уже отслеживаются на сегодняшний день. И это очень интересная тема. Хороший вопрос. Спасибо.
Можно я задам вопрос? А вот как вы считаете, проникновение вот этой неиерархической системы музыкального ряда для построения музыкального произведения объясняется влиянием или объясняется внутренней логикой развития западной музыки?
Вопрос, спасибо за вопрос. Интересный очень вопрос. Я так понимаю, что на него можно ответить так. Если мы смотрим на это отношение как на некие универсалии, вот скажем, говорим об архитектонике сознания, то здесь вряд ли нужно говорить о каких-либо влияниях культурных и так далее, и так далее. Это, видимо, то, как человек может мыслить. Это какие-то вот генеральные линии того, как человек может мыслить не только в музыке, абсолютно в любом деле, в той же самой поэзии, в той же самом театре, наверное, и в каких-то других сферах, за которые я просто не берусь отвечать. Вот. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, что, безусловно, язык современной новой западноевропейской музыки он изменился под очень большим влиянием Востока. И многие ярчайшие представители, они просто ушли с головой в Восток, они жили, они становились отшельниками и, то есть, входили в эту культуру. Безусловно, эта сторона тоже может иметь место, но она совершенно не определяющая. Она не определяющая, это абсолютно поверхностный слой явления, а вот глубинный слой – это все же, как мне кажется, это архитектоника сознания.
Спасибо большое. Mm-hmm. Еще вопрос, прошу.
Скажите, пожалуйста, вот вы видите какое-то принципиальное отличие организации вот этого звукового пространства в музыке мусульманской и в индийской? Я вот, например, слушая вас, не услышала никакого различия принципиально. Мне кажется, там совершенно сходные позиции.
Ну вот первая модель, о которой я говорила, она, собственно, и соответствует классической индийской музыке.
А?
Вот первая иерархическая парадигма, о которой я говорила, она применима к индийской классической музыке, она функционирует на основе этой парадигмы. Вот, я ответила на вопрос, да?
Угу. Еще вопросы, пожалуйста. Так, ну если нет вопросов, благодарим нашу докладчицу. Между прочим, у нас список докладчиков в нашей секции получается исчерпанный. Так что объявляется перерыв.